ритуальному сосуду, где записывают какие-то древние песни, музыка, сопровождающая жертвоприношение. Вот это те самые восточные колокола, о которых я вам рассказывала. Клейма, надписи на оружии, древнейший кинжал и древнейший топор. Печати, вот так они выглядели, сверху в виде человечка ручка, на которую можно брать, а вот здесь сама печать. А это нумизматический источник, вот так выглядели древние китайские деньги. Это так называемые монеты-ножи, а вот это монеты-лопатки, потому что они очень похожи на лопату или заступ, еще говоря. Монета в виде ключа, как будто заготовка ключа, с надписями. Ну а теперь вот стихотворные надписи на галине барабана, письменные источники и исторические записки с иницами. Ну а теперь сегодня мы с вами переходим к не менее интересному пласту китайской истории. Это мифологическая история Китая. А прежде чем начать, давайте допишем там 618-906. Так, далее. Эпоха пяти династий, десяти царств. Эпоха пяти династий, десяти царств. Это 907-960 год. Так, дальше. Империя Северная Сун, 960-1127. Эпоха Южная Сун. Тысяча последняя средневековая династия – это династия Мин. Три буквы. Мин. 1368-1644. Это была уже снова национальная китайская династия. Далее, период нового времени. Здесь периодизация очень легкая. Это империя Цин. Империя Цин. Пожалуйста, не путайте с империей Цинь. Империя Цинь существовала до нашей эры, а вот империя Цинь с 1644 по 1911 год. Это последняя китайская империя, но основана чужеземным маньчжурским правящим домом. В этот период Китай открывается для мировых европейских держав. И последняя строчка в периодизации – это современный Китай с 1912 года до наших дней. До наших дней. А вот теперь, пожалуйста, запомните, что историческим эпохам, о которых мы с вами только что говорили, предшествовала в Китае мифологическая история. Мифологическая история, она изложена в различных сказаниях, легендах, сказках, в которых рассказывается о тех временах, которые еще не описаны в исторических. И вот мифологическая история называется эпохой трех властителей и пяти императоров. Три властителя и пять императора – это легендарные правители древнейшего Китая, которые относятся к легендарной традиции к третьему тысячелетию до нашей эры. Число императоров в этой легендарной истории выбрано равным пяти. Дело в том, что в Китае существует теория пяти элементов, которая называется Усин. Вот смотрите. Первоэлементами китайцы считают огонь, землю, металл, воду и дерево. И вот в соответствии с этими первоэлементами, или, как говорят китайцы, стихиями, и существует вот эта мифологическая традиция. Пять стихий находятся в постоянной борьбе, в ходе которой они бесконечно взаимоуничтожаются и вновь порождают друг друга. Каждому императору в этой династии соответствует соответствующая стихия. И причем вот эта традиция, она существует не только для легендарных императоров, но еще и для императоров, которые жили в Китае постоянно, уже в историческую эпоху. Например, знаменитый первый император Китая Цин Ши Хуан, он взял себе определенную стихию земля и определенный цвет черный, поэтому китайцев называют черноголовым. Но об этом в соответствующей лекции. А сейчас пока мы должны понять, как же работают вот эти пять стихий применительно к династическим циклам. Каждому императору соответствует стихия, и эта стихия, когда царствует, властвует, тогда императорский дом процветает. Когда стихия умирает, императорский дом тоже чахнет. Например, в начале правления древнейшего мифологического правителя Хуанди небо явило огромного червя и кузнечика как символов стихии Земли. Поэтому Хуанди отдавал предпочтение желтому цвету, потому что кузнечики и червяки бывают желтого цвета. В Пекине существует основанный во времена династии Мин храм древних императоров. В этом храме хранятся в качестве объектов поклонения как раз таблички с именами всех императоров Китая, которые, вот этот храм, которые относятся к легендарному Китаю. Трое августейших считаются наиболее почитаемыми и живущими на территории Китая. Только третий из них считается более-менее достоверной личностью, в то время как о первых двух еще не могло существовать никаких письменных памятников. Итак, давайте в тетради сделайте табличку. Три властителя и пять императоров. Можно провернуть лист вот таким образом, чтобы было больше места для письма. И начинаем. В первой колоночке мы будем писать храмовое имя. Во второй колоночке его личное имя и годы правления. Итак, первые два императора, от которых не сохранилось каких-либо сведений, но их имена упоминаются в легендарной традиции. Это Ю Чао, личное имя, храмовое имя неизвестно, только личное имя, даты правления тоже не известно. Ю Чао. Да, вот, ребята, отвлекитесь пока, посмотрите, внутреннее убранство как раз храма предок в Китае. А далее вот смотрим, три властителя и пять императоров. Храмовое имя, личное имя и годы правления. Значит, здесь Ю Чао, неизвестно. Суй Жень, тоже неизвестно. Вот табличку вы можете не писать, потому что когда мы с вами получим учебник, сегодня ко мне подойдет староста с флешкой. Где у меня староста? Староста, алло, подойдешь ко мне после пары, я тебе отдам учебное пособие, о котором я вам рассказывала на первом занятии. И там есть вот эти имена и перечисленные все эти даты правления. Значит, давайте остановимся вот на них. Итак, третьим императором легендарной династии был Фэн Фуси. Фэн Фуси. Он...
Извините, это его личное имя или храм?
Фэн Фуси – это его личное имя. А храмовое имя его Тайхао. Тайхао. По легендарной традиции правил он с 2852 по 2737 год. Вот так его выписано. Вот на картинке изображен император Фуси со своей женой Нюйвай. Нюйвай – это тоже мифологическое существо древнего Китая. Фуси изображается с 8 килограммами и черепахой. Этот император прожил 175 лет и правил Китаем 116 лет. Фуси был сыном богини и дракона, как рассказывает мне. Он создал знаменитую книгу «Идзин». Вы, наверное, знаете, слышали, может быть. «Идзин» до сих пор используется в китайской традиционной культуре для предсказаний. Она состоит из комбинации сплошных линий, прерывистых линий. И вот эти комбинации, они дают определенные сочетания, которые выпадают при вопросе. То есть задается вопрос, потом выпадает определенная комбинация из триграмм, вот из этих линий. И таким образом человек определяет, что же его ждет в будущем, от линии перемен, как раз вот этой инцы. Одно время, даже в 90-е годы, она была очень популярна в России. Значит, Фуси был первым императором, который установил систему правления, как таковую, государственную, и моральные критерии. Также он научил людей готовить пищу на огне, ловить рыбу и орошать поля. Известно, что он изобрел музыкальный и измерительный инструмент. Вот здесь вы как раз видите Фуси с 8 триграммами и черепаха. Вот черепаха, вот эти вот листочки, они олицетворяют триграммы. Эта картина, которую я поместила на слайд, она была создана в сунское время художником Мали. Следующий правитель – это Шэньлун. Шэньлун полное имя его личное Цянь Шэньлун, но вы запоминайте так, как я называю, потому что это все очень сложно.
Это просто, это полное имя обычное, да, не храмовое?
Нет, это вот как раз не храмовое имя, это личное имя Шэньлун. Цянь Шэньлун. Шэньлун – это правитель, которого в легендарной традиции еще называют божественный землевладелец. Вот это портрет Шэньлуна из японского художества, художника Набукато. Считается, что Шэньлун – это родоначальник земледелия и торговли. Также его считаются покровителем медицины и первым фармакологом. То есть это император, который был настолько мудр, что понял значение лекарственных растений и, соответственно, начал их употреблять для лечения людей и создания лекарств. Он создал также сельскохозяйственный календарь и множество сельскохозяйственных орудий. Считается, что это был первый человек, который открыл чай китайский и показал его лечебные свойства, а также написал фармакологический трактат о лекарственных травах. Одним словом, лекарь, травник, основатель земледелия, торговли, покровитель сельского хозяйства. Вот это памятник Шэньлуну, который находится в одной из провинций Китая. Он до сих пор почитается китайцами. Следующий правитель – это Хуанди. Вот Хуанди – это уже храмовое имя. А его личное имя – это блондин.
А личное имя?
А?
Личное имя.
Ребят, я вам отдам таблицу, учебник, там, по-моему, они есть, личные имена. Если вы их даже не запомните, ничего страшного. Вы замучаетесь все эти имена выучивать. Давайте уже вот по минимуму. Итак, Пуанти, 2698-2598 год до нашей эры. Желтый император или блестящий император. Хуан по-китайски желтый, Ди это император-правитель. Хуан Ди еще называют блестящим императором, потому что его имя может переводиться как испускающий свет, отсюда и блестящий. Он считался олицетворением магических сил Земли. Был связан с тотемами медведя, большой черепахи, драконоподобной ящерицы. Слово тотем понятно?
Да.
Поднимите руку, кто понял. Да. Кто не понял, тотем – это священное животное, с которым люди связывают историю своего происхождения, древности. То есть вот этот род людей в древности произошел от какого-то животного. И вот здесь у Хуанди тотемом был медведь, также тотемистические представления связывались с большой черепахой и драконоподобной ящерицей. Сам Хуанди почитался как драконоподобное существо грома. Особенно сильным этот культ становится в эпоху Хань. По преданию, Хуанди был зачаток луча молнии, родившись, он начал сразу говорить. Хуанди по описанию был очень высокого роста, около 3 метров. Имел лик дракона, солнечный рог, 4 глаза и 4 лица по всем сторонам. В 6 веке до нашей эры Хуанди считали одним из 5 богов, правителей сторон света, поэтому и 4 лица. Божество центра. Его считали божеством центра. Дело в том, что в китайской мифологии есть вот это представление о центре. Даже само название Китая, как вот Срединная империя или Поднебесная, оно опиралось вот на это представление о центре. Древние китайцы полагали, что Земля имеет квадратную форму, плоская, и в центре Земли находится как бы в виде круга Китайской империи, как бы вписанный вот в этот квадрат. И значит, вот эту землю, которая квадратная, сверху накрывает купол. Именно он и очерчивает вот эту окружность Китайской империи. И отсюда возникло название Китая Поднебесная. И поэтому вот именно Хуанди считался божеством центра. В иерархии богов он длительное время занимал нишу верховного небесного божества. Поэтому он называется еще Шанди. Шанди. Земная столица Хуанди, как верховного божества, локализовалась в священных горах Кунду. Когда Валерий Борисович начнет вам читать географию, возможно, что я ему даже отдам одну из своих лекций, потому что мы с вами занимались, да? И он вам дополнит географию, то он обязательно вам покажет горы, в составе которых есть пик Кунду. вот поскольку тотемным животным была черепаха, то в городе Тюльфу установлен вот такой памятник. Это одна из 6-метровых черепах на месте появления желтого императора. Китайцы до сих пор чтят. Хуанди также выступает в древней мифологии и как культурный герой. Культурный герой – это тот человек, который научил чему-то китайский народ. И вот Хуанди считается изобретателем колесницы, топора, лука и стрел, лодки. А также Хуанди изобрел для людей одежду и обувь. С его помощью люди научились строить колодцы и отливать колокола, прокладывать дороги, добывать металлы, готовить землю под посевы, создавать различные хозяйственные инструменты. Колесо, например, телегу сколотить. Ему поклоняются вообще как отцу человеческой культуры. Так как считается, что он изобрел письменность, музыку, арифметику и медицину. Если Шенлун больше связан с фармакологией, то вот Хуанди уже основал медицину. Хуанди сражался с другими правителями за свое лидерство. И он был огромен и необычайно умело владел копьем и щитом. И Хуанди поэтому потребовал дань с правителей всех четырех сторон света. Трое из них безропотно подчинились. И только один, Яньди, правитель юга или красный государь, который также рассматривался как божество солнца в свое время, осмелился перечить. Вот это армии Красного Государя и Желтого Императора сошлись в битве при Джоу-Лу. Яньди потерпел поражение и отступил. Но его потомок Чи-Ю, вот здесь вы видите его такое схематичное изображение, он не смирился. И спровоцировал против Желтого Императора мятеж, в котором принимали участие народ Мяо и духи. Тогда один из мудрецов Хуанди, решил показать своим воинам правильный путь, потому что, несмотря на то, что в этой битве армия Хуанди сначала побеждала, но потом мятежники побежали, и армия должна была их преследовать. И вот здесь-то и пригодился компас, изобретенный мудрецом, который входили в свиту Хуанди. В итоге войско Хуанди одержало победу. А Чи-Ю сейчас остается таким нарицательным, отрицательным героем китайской мифологии. Хуанди, по преданию, прожил 300 лет. В конце его правления на земле появились два знака мудрого правителя – единорог и феникс. Со времени Хуанди остались и первые культурные артефакты. По версии Ванчуна, в первом веке нашей эры Хуанди в конце жизни собрал медь на горе Цзиншань и отлил первый треножник. Когда работа была закончена, с неба спустился дракон. Хуанди ухватился за его ус, сел верхом и улетел на небеса. Сейчас в Китае существует специальный музей. Вот это алтарь этого легендарного правителя. А вот это как раз иллюстрация, которая рассказывает, как дракон помогал Хонди и унес его на место. Вот это музей желтого императора. Следующий правитель – это Шао Као. Он получил титул Зинь Тьен.
Сегодняшний день?
Шао Као – это храмовое имя, Цзи Шао Као, а настоящее имя Зинь Тянь.
Бесполезно.
По разным версиям, по-разному определяется родство Шао Као с желтым императором. Одни называют его сыном, а другие внуком или правнуком желтого императора. По одной из версий, его матерью была Нюй Цзэ, которая зачала его после того, как увидела во сне огромную звезду, опустившуюся на землю. По другой версии, его матерью была небесная ткачиха Хуан Э, которая ткала по ночам, а днем плавала на плоту по водным просторам. Во время этих странствий она и повстречала сына Бальди, белого государя, от которого и родила сына. Считается, что Шао Као являлся предводителем восточных племен. По преданиям он основал царство в бездне за Восточным морем. По другим версиям, он правил на Крайнем Западе, где ему были подвластны земли 12 тысяч ли, то есть огромное государство. По третьим версиям, Шао Као жил на горе Чанлю и управлял заходом солнца. Государство при нем процветало, и он находился у власти порядка 80 лет. Но вообще, поскольку это легендарные правители, то они живут очень долго, и править 80 лет – это вполне реальный срок, то есть впечатление легенды.
А какие временные рамки?
А?
Какие временные рамки?
Не слышу.
Какие временные рамки у этого правителя?
80 лет правил, а эти временные рамки у него 2587-2493. Следующий у нас правитель – это Джуансюй. Цзи Джуансюй – это храмовое имя, настоящее имя Цзиньте. Так, время правления запишите по учебнику. В учебнике все есть. Поэтому сейчас сидите и слушайте, и запоминайте. Больше от вас ничего не требуется. А дома сделайте эту таблицу. Для себя тетради. Выпишите самое главное, так как вам нравится. Так. Джуансю получил титул Гао Ян. Считается внуком или правнуком желтого императора. Существует легенда о его чудесном рождении, от луча звезды, который пронзил луну, словно радуга. Джин Сюй родился со щитом и копьем на голове. Вот такой чудесный ребенок. Считается, что до 10 лет он воспитывался у Шао Као, а в 20 лет стал императором и управлял 78 лет до своей смерти. Он правил, используя магическую силу воды. И его стихией была вода. Даже должностям своих чиновников дракону, подражая свисту ветров в семи направлений, создать новые мелодии в музыке, которая будет использоваться для жертвоприношений верховному владыке Дикшанди. Верховному владыке Шанди. Джуан Сюй изобрел календарь, основанный на движении небесных тел. Не первый календарь, о котором мы говорим раньше, а именно календарь, основанный на движении небесных тел. В древних памятниках упоминаются также его три сына. Своему внуку Джуну он завещал править югом, небом и духами, а север отдал во власть другого внука, духа Ли, поручив ему править землей и людьми. Считается, что Джун Ли и Ли прервали сообщение между небом и землей, чтобы люди не могли больше подниматься на небеса. Вот такая интересная история разделения стихий в Китае. Следующий император был Дику. Дику – это храмовый имя. Цзигаосинь – это личное имя. Его представляли с птичьей головой и телом обезьяны. Весной и летом он разъезжал на драконе, а зимой и осенью – на коне. Часто его называют еще белым императором. В исторических записках Сыма Цяня он описан как справедливый правитель, астроном, обучивших подданных бережному использованию богатств земли. В средние века было популярно предание о двух его сыновьях – Янго и Шидже. Эти сыновья постоянно спорили между собой, перечили друг другу по каждому вопросу, и ни один из них не хотел уступать другому. И тогда, в конце концов, отец отправил одного управлять другой звездой, а другого отправил управлять звездой Шей. Звезды эти никогда вместе не появлялись на небе. Это такая назидательная история из мифологии Китая, которая говорит о том, как лучше всего решить споры, если вы ни с кем не можете договориться. Просто разойтись. Яо. Яо – это тоже храмовое имя. Настоящее имя у него – Ифансю. Даты напишите по учебнику. Значит, Яо. Отцом Яо считается Дику, а матерью – дочь повелителя огня Хо Ди Цинду, которая родилась во время грозы из камня. Значит, считается, что мать Яо гуляла у истоков реки и увидела вышедшего из реки красного дракона, на спине которого была картина с изображением человека в красной одежде. С блестящим лицом, восьмицветными бровями и длинными усами. Внезапно налетел темный, то есть такой страшный вихрь, когда все меркнет. И Цинду соединилась с этим драконом. Вот от этой связи и родился Яо по преданию, который напоминал обликом человека, изображенного на картине. Восьмицветные брови Яо считаются знаком мудрости. Жил он в большой просторной хижине, за что был очень любим народом, потому что хижина напоминала жилище простого человека. Впервые превратил травы в культурные растения. То есть те растения, которые можно было употреблять в пищу. Простая трава превратилась в злаки. Также в этих злаковых культурах поселились фениксы, а на ступеньках дома, где жил Яо, выросло дерево миндзя. Это дерево называлось календарным деревом, миндзя, которое каждый день с начала месяца вырастало, а с середины месяца опадало по одному стручку с дерева. И на кухне, кроме дерева миндзя, у Яо выросло дерево шапу, которое охлаждало помещение. Вы знаете, что климат в Китае жаркий. Яо был поразительно скромен. Зимой он носил оленью шкуру, а летом пеньковую одежду. Он считается, что... Считается, что этот человек заботился о всех страждущих поднебесной и также изобрел глиняную посуду, из которой и питался. То есть вот Яо такой предельно опростевший правитель, который приносил помощь страждущим. Шун – это храмовое имя. Юй – это личное имя. Шуни изображали в виде горбатого человека с черным цветом кожи, большим лбом и особой драконовой метой посреди лба. Эта мета считалась древним признаком всех правителей, наделенных божественной властью и силой. И считается, что так как это была драконовая мета, то и тотемом Шуня был дракон. Согласно одному из преданий, мать зачала Шуня, увидев на небе большую радугу. По другой версии мифа, отцу Шуня приснился волшебный сон. Это был феникс с зернышком риса в клюве. Отец проглотил эти зернышки, и в положенный срок у его бесплодной жены родился. Вскоре после рождения Шуня его мать умерла, и отец женился на женщине с ребенком. Мачеха возненавидела пас, поэтому ему пришлось уйти из дома. Шуня отправился в Хэйбин, где занялся гончарным ремеслом и земледелием. Слух о добродетельном юноше дошел до императора Яо. Тот приблизил Шуня к себе и отдал ему жены двух своих дочерей. Зависти родных Шуня не было предела. Сводный брат Сян задумал погубить Шуня, чтобы завладеть его красавицами, царскими дочками и всем имуществом. Отец велел Шуню починить крышу амбара, а сам в это время поджег строение. Но тот из двух соломенных шляп смастерил крылья и спустился вниз. Несмотря на то, что родной отец покушался на его жизнь, Шун продолжал высказывать отцу, мачехе и сводному брату свое почтение. И в последующие века Шун воспринимался как образец сыновней почтительности. А вы знаете, что в Китае это одна из самых важных конфуцианских добродетель, почтение сынов и родителей. Далее мы покажем вам картинку Шао и Яо и Шун. Вот это Шун, а вот это Яо. Все животные слушались Шуня. Вот и слушались. четырех мифологических злодеев. Шундуня, Сюнцы, Тао-У и Тао-Те. Он сослал их в отдаленные окраинные земли, повелев охранять границы от призраков и бесов. Это сподвигло Яо уступить Шуню трон в обход своего собственного родного сына Даньшу. Шун зашел на трон, когда ему было 53 года, и умер в 100 лет. В день, когда Шун взошел на престол, было 10 солнц на небе, и на земле началась страшная засуха. Но с помощью небесного стрелка И Шуне удалось справиться с этим бедствием, и правление Шуня не было спокойным. Ему пришлось вести длительные войны с племенами Мяо и Кунг, постоянно нападавшими на Китай. Конфуций считал Шуня одним из трех совершенных людей. Свой трон Шун оставил не собственному сыну Шань Юню, а герою Юню, который усмирил поток и основал династию Ся. Династия Ся – это легендарная династия, которая существует только в сказаниях. Причем эти сказания длительное время передавались только в устной форме. И сейчас уже в Китае найдены некоторые археологические памятники, которые отдельные китайские археологи и историки пытаются соотносить с правлением династии Ся. Вот, собственно, легендарная история династии Ся, которую я хотела вам сегодня рассказать. А сейчас мы с вами начинаем изучать, как бы дальше учебный материал, и отправляемся в архаическую эпоху, в каменный век. Каменный век, архаическая эпоха. Архаическая эпоха в Китае, она как раз предполагает изучение истории Китая палеографическими источниками. То есть здесь, на территории Китая, там были найдены множество палеоантропологических находок. Палеоантропология – это наука, изучающая древних людей. Древние люди называются чаще всего архантропы, антропос по латыни – человек, по-гречески, а палео – это древний. Палеоантропы – это древние люди. По сути, это еще предшественники человека. Еще называют эти существа ископаемыми гоминидами. Homo по латыни человек, а ископаемые, потому что это древнейшие люди. Следует отметить, что на территории земного шара существовало несколько зон, где происходил процесс становления человека биологического вида. Вот этот процесс становления человека биологического вида называется антропосоциогенез. Кроме, собственно, формирования человека как биологического существа, этот процесс включает формирование человеческого общества. Отсюда антропосоциогенез. Сведения о ходе этого процесса на территории Китая вот мы сегодня с вами и получим. Учебники, они представлены в виде таблицы, поэтому постарайтесь меня внимательно слушать. Я всегда объясняю студентам, что лекции даны для того, чтобы вы меньше времени тратили на самостоятельную работу. Потому что здесь я вам все прочитаю, объясню, прокомментирую. А дома, если некоторые студенты говорят, мы не будем слушать лекции, потому что вот нам пришлют учебник, и я буду сидеть дома читать. А сколько в сутках часов, друзья мои? А еще надо китайский язык делать, правда? Вот. Поэтому давайте договоримся так, на лекции ходим, внимательно слушаем. Даже если что-то не успели записать, не переживайте, потому что у вас есть учебник. И когда вы будете готовиться к семинарским занятиям, вы почитаете учебник. Но тогда вы поймете в этом учебнике все, что вы слышали на лекции. Потом, если будут вопросы на семинаре, можете у меня спросить. Итак, древнейшая архаическая эпоха начинается в Китае с эпохи палеолита, как и на всей Земле. Это каменный век. Датируется палеолит в Китае 3 миллиона лет, 40 тысяч лет назад. Самой древней эпохой, геологической, связанная с зарождением человека, считается Олдувайская эпоха. Олдувайская. Потому что древнейшие останки ископаемых гоминид были найдены в Олдувайском ущелье. Она относится к 3 миллионам лет. Это самый древний рубеж, и 800 тысяч лет назад. В Китае архаическая эпоха типа Олдувай представлена 10 нижних зубов приапитеком, которые принадлежали, по-видимому, двум особям, самцу, то есть и самке. Ребята, вот эти находки, они позволяют говорить о том, что, возможно, на территории Китая находились как бы самые древнейшие люди. И Китай является колыбелью азиатской ветви человечества. Наряду с ними здесь были обнаружены зубы такого животного, которое уже сейчас не существует. Это тетрадорфодон. Тетрадорфодон. Это было огромное животное, которое представляет собой смесь бегемота и мамонта. И вообще очень такое большое и очень сильное. Следующим существом, которое относится к ископаемым гоминидам, является гигант Апитек. Да. Выйти? Да, пожалуйста. Но вы выйдете с этой стороны. Проще было одну девочку поднять, чем другую. Итак, гигант Апитек. Он был найден в 1956-59 годах. Пещера Гуанси Джуанского автономного района были найдены три нижние челюсти и большое число разных зубов гиганта Апитека. Вместе с костями других млекопитающих, которые принадлежали к южной флоре Китая. Это были панды, крупные орангутаны, тапиры, мастодонты, стегодонты и так далее. Вот эти существа представляли самый ранний этап, как бы превращения обезьяноподобного существа в человека. Но их нельзя еще назвать людьми. Это питеки, то есть утверждают, что костные останки древних тетов и гамбопитеков свидетельствуют о широком расселении в Юго-Восточной Азии антропоидов, то есть существ, которые имеют некоторые черты человека. Но в целом эти находки противоречат гипотезе, будто среди них находились непосредственные предки человека. Вот те существа, которые были найдены значительно позже, они как раз представляют следующий этап становления человека на территории Китая. Это знаменитый ланьтянский человек, который датируется 800-500 тысяч лет назад. Вот портрет, реконструкцию, его вы видите. Первая находка была сделана в середине 60-х годов в окрестностях города Сиань. Этот человек имел массивные надглазничные валики, резко наклонный лоб, очень маленький лоб, как вы видите, объем мозга был небольшой, всего около 780 кубических сантиметров. Для сравнения, современный человек современного вида имеет более 1000 кубических метров. Близок к древнейшему типу ископаемых гоминидов, найденных в мире, которые называли рамопитеком. Ребят, вы куда? Вы куда? О, а вот близок. Ужас какой. Значит, кроме этого человека лантянского, были найдены еще архантроп из Юань. Он относится к четвертичному периоду и обнаружен в 1965 году в провинции Юнань. Вот архантроп из Юаньмоу – это первый известный нам архантроп, то есть уже, собственно, древнейший человек, который обнаружен на территории Юго-Атлантики. Ну и, конечно, самый популярный и широко известный китайский архантроп – это пекинский синан. Он относится к эпохе палеолита, да, к периоду Ашель, датируется 800-120 тысяч лет назад. Это датировка ашельской эпохи. А вот, собственно, останки пекинского синантропа относятся к 800-500 тысячелетию до нашей эры. Ну, даже не до нашей эры, а в наши дни. Значит, костные останки открыты большей частью в пещере около Джоу-Поу-Дяни. В Джоу-Поу-Дяни на различных уровнях местонахождения номер один найдены стоянки около 40 особей. Вот этот человек проживал примерно на 200 тысяч лет позже, чем лантянские архантропы. Если сравнивать природу Китая во времена синантропа и современную, она почти не отличалось. В это время только климат был более мягким и влажным, чем теперь. Здесь чередовались степные и лесные ландшафты, обитали различные животные, связанные как с лесом, так и со степью. Вместе с синантропами встречаются кости древних слонов, верблюдов, антилоп, буйволов, носорогов, диких козлов, оленей, медведей, саблезубых тигров, гиен, нескольких видов грызунов. Средний рост мужских особей синантропа был где-то 162-163 см. это достаточно высокие существа. Женские были ростом поменьше, всего 152 сантиметра. Синантропы уже вполне усвоили вертикальное прямохождение и обладали большим количеством примитивных черт строения скелета и черепа, которые сближали их с человеком. Вот эти реконструкции, они выполнены по черепам, которые были найдены в пещере. Вот у них уже большой объем мозга, 1075 кубических сантиметров. Поэтому это уже синантроп, то есть чайна сина, а антропос человек, синантроп. 400-200 тысяч лет назад. Вот здесь в слое с синантропом были найдены вот такие примитивные грубоорбитые орудия труда. Считается, что синантроп даже имел первую членораздельную речь. Но она ограничивалась только выкриками, призывами. Синантроп занимает промежуточное положение между пятикантропом и неандертальским человеком. И еще синантропа выделяют по следующему признаку. Во-первых, он уже был антропологически ближе человеку современного вида, а с другой стороны, он впервые научился использовать огонь, потому что в пещере найдены кострища и найдены кости, которые явно вместе с мясом прокаливались, то есть на огне уже пища готовилась. Но считается, что синантропы еще не умели самостоятельно добывать огонь, только использовали природу, оставшуюся после грозы или лесных пожаров. Вот далее следует человек из Маабао. Это самый древний палеоантроп Юго-Восточной Азии. Это человек занимает ступеньку чуть-чуть выше, чем неандерталец. Особенно важно, что находка была сделана на юге Китая, где не было пока никаких палеонтологических находок и материалов большой древности. Вот следующий человек этого же типа – это чиньянский человек, который жил около 200 тысяч лет назад. Чиньянцы были также более прогрессивной ступенью ископаемых человеческих гоминид на территории Китая. Динсуньский человек – это человек, который оставил нам многочисленные каменные орудия, что говорит о том, что у него уже была развитая каменная индустрия по производству орудий труда. И эти орудия уже подвергались специализации. То есть было видно, что вот это, например, рубило, а вот это первобытный топор, а это проколка, то есть иголка в нашем понимании. Динсунский человек жил около 200 тысяч лет назад. Ну и вот эту когорту замыкает человек, который получил название ордовский человек. В Китае есть ближе к Монголии плато Ордос, и вот в эпоху среднего палеолита, это 150-35 тысяч лет назад, здесь и проживал ордовский человек. Костные останки обнаружены на стоянках внутренней Монголии. Вместе с этим человеком найдены кости слона, близкого к мамонту, носорога, дикого быка, газели, собаки. а также скорлупки страусовых яиц. Материалом для изготовления орудия здесь служили кварцевые гальки или валуны кремневого известняка. Китайские ученые считают этих палеантропов предками современного населения Китая. Но ряд авторов полагают, что палеоантропы, они еще представляют собой уклонившуюся ветвь от магистрального движения к человеку. И поэтому могут рассматриваться как какая-то модификация, но не самостоятельный тип, давший начало человеку современного вида. Потому что тупиковых ветвей в процессе антропосоциогенеза было достаточно много. И вот, как считают исследователи, одна из ветвей вот, – это вот эти гоминиды, найденные на теле. Далее люзианский человек. Этот вид интересен тем, что занимал по антропологическим особенностям промежуточное положение между монголоидами, австралоидами и негроидами с другой. То есть вот такая вот какая-то особь, воплотившаяся в себе в антропологическом типе смешение трех рас. Этот человек проживал в начале позднего палеолита 40-12 тысяч лет назад. Он его находки как бы затмеваются находками лабинского человека. Это первый человек в Китае современного вида, Homo sapiens. Жил он в позднем палеолите. Ну и, конечно, самыми известными существами, которыми, собственно, начинается уже однозначно китайская история человечества, это вот этот человек, который получил название «Человек из Шандигуна». Это самые ранние представители современного человечества в Восточной Азии. Их время бытования датируется 12-10 тысяч лет назад. Вот ученые сделали парадоксальный вывод, что население одной пещеры могло также состоять из трех рас. Вайденрайт даже для придания этой идеи внешней какой-то объяснительности придумал историю о том, что монголоидный мужчина похитил двух женщин, принадлежащих другим расам. Эскимоску, потому что ее черты были близки к современным эскимосам, и меланезийцам. Но большинство исследователей полагают, что все черепа принадлежат к разновидности монголоидной расы. В эпоху неолита население Китая принадлежало к современному виду Homo sapiens, что подтверждается существованием культуры Хаобинь. Хаобинь – это археологическая культура на территории южнее реки Янцзы, провинции Гуанси. Расовая принадлежность населения была близка и монголоидам, и австралоидам. Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Китая происходил процесс антропогенеза, и здесь сформировалась монголоидная раса. Ну, в общем-то, вот в различных частях Китая археологи открыли многочисленные памятники, которые проливают свет на древнейшие этапы развития культуры населения Китая. Да. И самый первый является палеолит. Значит, палеолит представлен временем 2,5 миллиона лет, 12 тысяч лет. Здесь в учебнике вы найдете историю находок археологических, которые сделаны были в Китае. Мы с вами должны только запомнить, что люди позднего палеолита, вот эти самые люди, они жили в пещерах и ямах. Ямы были прикрыты сверху ветвями, и оставлялся только лаз и отверстие для выхода дыма от костра. На каменных стенах и оленьих рогах вырезали изображения животных и разнообразные орнаменты. Умение изготовлять одежду, добывать огонь, а не только сберегать его, как сенаторы могли. Вот они как раз характерны для людей типа Шенгеду. И еще нужно отметить, что вот эти люди уже жили в первобытной общине. Не стадом, а в первобытной общине. Так, я так чувствую, мне начинают названивать, потому что пора закончилась, да?
Через 5 минут.
Через 5 минут. Хорошо. Значит, давайте...